Саша Игин, голос степи, запечатленный в слове. Глава первая. Солянка, железка и костяные барашки. В мире, где пахнет мочой и детством, рождаются самые важные слова. Запах – это первая память. Она не обманывает, не искажает, не приукрашивает, как бабушкины сказки на сон грядущий. Если бы я, голос степи, внятный только тем, кто умеет слушать тишину между шпал, захотел бы начать историю этого мальчика, я начал бы ее не с даты в паспорте и не с крика акушерки. Я начал бы ее с запаха криозота. Этот запах был богом и дьяволом Арыси. Он сочился из земли возле шпалопропиточного завода, въедался в одежду рабочих, в гривы дворовых собак, в суп, что варила мать на керосинке. Город пах могилой старого дерева и будущим составов, которые умчат тебя в никуда. Дети той стороны, той, что за железной дорогой, где начиналась солянка и лёдзавод, рождались уже с этим запахом в легких. И Искандер Арысов не был исключением. Солнце южного Казахстана палило так, что воздух над рельсами плавился, становясь похожим на воду, а далекие тополя у вокзала казались миражами, плывущими в знойном мареве. И только запах криозота был реален. Он был границей между миром живых и миром вещей, между детством и той тягучей, липкой зрелостью, которая ждала за углом. Отец ушел из жизни раньше, чем Искандер научился отличать туман от козла по стуку колес. Отец ушел, оставив после себя лишь гулкий, пустой звук, как если бы кто-то ударил лопатой по пустому бидону. Вместо него в доме была мать, учительница, с тонкими, как стебли ковыля, пальцами, пахнущими мелом и усталостью. И был старший брат. Тот работал на деповских путях, и его кожа на руках, даже после душа, оставалась навсегда серой, с черными прожилками мазута. Брат почти не разговаривал, он хрипел. Как старый паровоз, у которого сорвали голос. В Арысе все мужчины хрипели. Они глотали угольную пыль с воздухом и выдыхали ее судьбой. И был дед. Абдулла. Дед сидел во дворе, под навесом из шифера, и его тень падала на доску с лунками так, будто весь мир был лишь доской, а небом – тень. Искандеру тогда было лет, может 5, может 7, возраст, когда время измеряется не часами, а количеством прошедших поездов. Дедовы пальцы, кривые от артрита, как корни карагача, перебирали камешки. Но это были не простые камни, подобранные на обочине. Нет. Эти камни были живыми. Они были вырезаны из бараньей кости, отполированы до масляного блеска сотнями тысяч прикосновений. Прадед, говорят, вырезал их в тот год, когда в степи случился джут, и люди умирали не от голода, а от горя, глядя на пустые отары. Он вырезал 92 барашка, по числу сур, что в Коране, чтобы отогнать беду. Беда ушла, а барашки остались. Они лежали в мешочке из замши, прошитой конским волосом, и пахли временем, кисловатым, пряным, с горчинкой смерти. «Сынок», — говорил дед, ставя на доску лунку, — «ты видишь? Это аул. А это колодец. Ты должен набрать воды, чтобы напоить всех. Но колодцев 9, а жаждущих — бесконечность». Искандер не понимал. Он смотрел на лунки, выдолбленные в старой, почерневшей от жира доске. В каждой лунке лежало по 9 камешков. 9 раз по 9. 81. Магия числа 9 жужжала в воздухе, как муха в жаркий полдень. Дед брал камешек, перекладывал его в соседнюю лунку, брал оттуда уже горсть и сыпал дальше, кругами, пока где-то в конце пути не образовывался туман, пустая лунка, означающая, что ты проиграл или выиграл, смотря как посмотреть. «Жизнь», — шептал дед, и его голос шуршал, как сухая трава, — «это цепочка. Одно движение порождает другое. Ошибешься, отдашь все. Попадешь, заберешь у мира его силы. А ты должен быть хитрее. Хитрее ветра, который всегда знает, куда дуть». За забором орал Ишак. Его крик был тоскливым, как сирена поезда, идущего без остановок через всю страну. Где-то там, за путями, на солянке, бабы грызлись из-за ведра с водой. Там, на той стороне, жили те, кто строил лёдзавод. Огромный, холодный монстр, который летом выдыхал мороз, а зимой стоял мертвый, как мамонт. Искандер иногда бегал туда, смотрел, как грузит лед, мужики с красными, обветренными лицами кидали глыбы в вагоны, матерясь сквозь зубы, и лед разлетался осколками, похожими на бриллианты нищеты. Он лизал эти осколки. Язык прилипал, выступала кровь, смешанная со сладкой талой водой. Ему казалось, что он пьет саму пустоту.